Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 14 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». Сегодня мы будем говорить о подготовке к Конституции. Она продолжается. Вчера Владимир Путин поручил начать подготовку к голосованию по Конституции. Вчера обсуждали предложения, дополнительные предложения по поводу того, как можно изменить Конституцию, что действительно стоит изменить в главном законе страны, что показало обсуждение, первый этап обсуждения. Об этом мы будем говорить сегодня. Здесь в студии Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов. Петр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Вадим Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права во Всероссийском государственном университете юстиции. Вадим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Принимайте участие в этом обсуждении. Ну, во-первых, Михалыч уже, вот, например, задает вопрос. Судя по тому, что вы увидели вчера в том числе, как много будет поправок? Что думаете, Петр Быстров?
Ну, я думаю, что поправок будет не так много, как их будет высказано в ходе обсуждения. Я имею в виду поправок, вынесенных на голосование. Многие из тех поправок, о которых сейчас иногда очень много говорят, они все-таки не носят характер конституционных норм. Да? Поэтому вероятность того, что их включат в итоговый пакет, на мой взгляд, не очень велика.
Хорошо, это Петр Быстров и Вадим Виноградов. Сколько будет поправок, с вашей точки зрения?
Ну, у нас вряд ли получится.
Поправка будет одна, мы помним.
Успешный тотализатор, ну, конечно, практика покажет. Я согласен с тем, что сейчас порядка 500, вряд ли, конечно, то есть абсолютно точно они вряд ли, они не будут все учтены. Я думаю, что основной периметр был задан в послании президента. Будут, конечно, некоторые добавления, которые, ну, на мой взгляд, не будут носить такого принципиального характера.
Вчерашнее обсуждение, то, что звучало вчера и из уст представителей рабочей группы, и от президента, есть что-то, что, с вашей точки зрения, поменяло первоначальное предложение Путина?
Поменяло, нет. Поменяло.
Дополнило?
Дополнило.
Что?
Дополнило. Да, мы видим, что достаточно много поправок, связанных с историческими моментами. Ну, я бы, допустим, выделил поправку, связанную с невозможностью передачи каких-либо территорий, входящих в состав Российской Федерации, да, когда речь идет о Крыме, речь идет о Курильских островах и так далее, да. То есть, возможно, вот такие поправки, да, которые, допустим, обеспечивают территориальную целостность государства.
Хорошо, это Петр Быстров, Вадим Виноградов. Что вы отметите по поводу вчерашних предложений?
Да, ничего принципиально нового. Настолько радикально меняющее то, что предложил президент, не было. Что касается, да, действительно, можно обратить внимание по территориальной целостности. Единственное, что у нас есть закон о границе, который говорит о том, что прохождение государственной границы может изменяться в соответствии с федеральными законами и международными договорами. То есть вопрос, как мы будем рассматривать, что такое отчуждение территории. А если там на 2 сантиметра подвинуть границу, это отчуждение в соответствии с переговорами. То есть, условно говоря,
иначе говоря, это может усложнить.
Да, у нас есть неурегулированные границы, где не проведена окончательная демаркация. Вот вопрос, как мы будем это рассматривать, как уступка территории или как всего лишь коррекция границ.
Тогда давайте. Теперь вопрос от наших слушателей. Виталий пишет. А у вас есть ответ, зачем, в принципе, менять Конституцию? 20 лет, пишет он, вопросов к ней не было. Насколько я понимаю, чуть больше, чем 20 лет вопросов не было.
Меньше, но 12.
Почему?
Ну, потому что в 2008 году были поправки.
Ну, то есть, как бы это же были совсем небольшие поправки. Это,
ну,
поменяли.
Все равно они.
Хорошо,
были.
Договорились, 12. 12 лет вопросов не было. Виталий пишет 20 с лишним. Я пытался сказать больше. Хорошо. Вопросов не было, а теперь вдруг с реактивной скоростью поправки вносятся. Петр Быстров.
Ну, понимаете, политическая система за те 26 лет, которые прошли с момента принятия Конституции, очень сильно изменилась. Ну, действительно, в 2008 году, коллега прав, были поправки, они были небольшими, да, и в этом смысле, ну, наверное, настала некая настала необходимость привести Конституцию в соответствии с изменениями в политической системе.
Общества. Когда люди говорят, что нынешнее предложение, по сути, лишь описывают уже сложившуюся ситуацию, насколько они правы?
Во многом да, во многом правы. Не во всем. Да, допустим, в части, касающейся полномочий президента, это не совсем так. Да? Отчасти такая точка зрения есть, и она имеет право на существование.
Это Петр Быстров, Вадим Виноградов. Что вы скажете? Итак, вопросов не было, пусть 12 лет, но теперь вдруг, и причем Виталий настаивает с реактивной скоростью.
Ну, знаете, есть тезис, что Конституция, она живая, то есть в том смысле, что все развивается, и право развивается. Оно, это же не на скрижалях выбиты нормы, поэтому они, все конституции меняются, не только наша конституция меняется. А, как и любой инструмент, он требует периодической настройки. Поэтому, конечно, здесь есть определенная задача у государственной власти, как она видит себе, настроить этот механизм. А, на мой взгляд, есть, конечно, принципиальные вещи, которые иначе настраивают. Мы не берем нормы, которые уже содержатся в законодательстве, и теперь они поднимаются на уровень конституционных норм. Вот что происходит только на уровне Конституции, это, конечно, меняется взаимоотношение между парламентом и правительством. Очевидно, возрастает роль Совета Федерации. Конституционный суд, мне кажется, становится таким более элитарным, там количество судей почти в два раза сокращается, и его полномочия увеличиваются.
Ну, я думаю, Петр Быстров, если мы говорим о том, почему все-таки сейчас настала пора вносить изменения в Конституцию, ни для кого не секрет, уже несколько лет обсуждается механизм трансфера, связанный с окончанием в 2024 году.
Именно с этим вопрос, говорят, ну, 24-й когда, Путина, да? Сейчас...
Вот. И я думаю, что в этом смысле это такая настройка политической системы к будущему после 2024 года. А почему сейчас? Да потому что, мне кажется, правила игры, они должны быть понятны для игроков на несколько лет вперед. Угу. В этом смысле это делается тогда, когда, скажем так, у всех еще будет возможность к 2024 году подготовиться, исходя из новых правил игры.
Так, еще тут спрашивают, и это тоже, как кажется, важно. Вот Игорь, например, формулирует, для чего требуются поправки, расширяющие полномочия президента? Каких полномочий ему не хватает? Вопрос звучит так, а часто в комментариях речь идет наоборот, о том, что полномочия президента в результате этих предложений будут сужены. Так как на самом деле?
Смотрите, Вадим Виноградов. Появляются часть новых полномочий, но это не исключительные полномочия президента. Они связаны с тем, что он... участвует в реализации этих полномочий с другими органами государственной власти. И можно их рассматривать, некоторые из этих предложенных новых полномочий, как полномочия президента или как, например, Совета Федерации по отрешению судей. То есть инициатива исходит от президента, но окончательное решение, например, принимает Совет Федерации. Это что, увеличение полномочий президента или увеличение полномочий Совета Федерации? Это несколько, скажем так, просто новая картина. То есть у нас разрушается внутрикорпоративная такая монополия судей, которые сами себя там рассматривают, свою собственную ответственность и отрешают от должности. В этом смысле туда как бы добавляется участие органов представительной власти и парламента. Кстати, именно как в США.
Тогда еще один вопрос. С судьями Конституционного суда вот такой... Такая перемена предполагается.
И Верховного суда тоже.
И Верховного суда.
И конституционных, и апелляционных.
С судами.
Да.
А с сенаторами предполагается, наоборот, появление людей, которые получают статус пожизненных сенаторов. Как это понимает Петр Быстров?
Ну, я думаю, что речь идет о придании наиболее уважаемым участникам политического процесса в нашей стране, которые уже много лет возглавляют партии, да, может быть, какие-то субъекты федерации, о придании им нового статуса, да, то есть мы понимаем, что политическая система, она нуждается в определенном обновлении, в том числе и кадровом, но те люди, которые сейчас занимают позиции лидеров партий, которые, возможно, являются губернаторами каких-то регионов, наиболее уважаемыми, такими как там, губернатор Белгородской области Савченко, да, возможно, это их некая новая роль в политической системе, как раз с помощью их ввода в Совет Федерации в качестве пожизненных членов.
Вот никакой путаницы не будет, учитывая, что часть Совета Федерации, а, откровенно говоря, многие смотрят на Совет Федерации как такую специальное место, куда отправляются люди из активной политики. И теперь появляется часть Совета Федерации, которая срочная, и часть Совета Федерации, которая бессрочная. Путаницы здесь не будет?
Ну, возможно, поначалу некоторая путаница будет. Но мы понимаем, что, наверное, это связано и в том числе с усилением полномочий Совета Федерации.
Хорошо.
Это тоже прописывается поправка.
Вадим Виноградов, как вы объясняете появление пожизненных сенаторов?
Ну, во-первых, что касается путаницы. Путаницы не будет. Совет Федерации, в отличие от Государственной Думы, не имеет срока полномочий. У каждого сенатора свой личный срок, который истекает в соответствии с его личным
когда
графиком.
Когда губернатор, да-да-да, это
точно.
Понятно.
Да, поэтому здесь вот так, чтобы все
но он
стали...
истекает.
У каждого отдельно, и не у всех одновременно, и не да, так, конечно. Как в США одна треть. У всех свой график, поэтому здесь что не получится, что 7 человек остались, а все остальные встали и ушли, они... и такого не будет, это 100%. Поэтому, да, это на самом деле механизм, который используется не только, как предлагается у нас, это используется в Европе.
Вспоминали Италию, я точно
да,
помню.
Да, совершенно точно. 6 сенаторов за каждую легислатуру президента Италии может назначать 6 сенаторов пожизненно. Это практика действительно использования опыта, который ценен, не обязательно политического. Это может быть общественный опыт, это может быть какое-то достижение и опыт в области спорта, культуры, образования, науки, искусства, чего-чего угодно, что будет ценно для того, чтобы его экстраполировать в целом на политику со стороны законодательного органа.
У нас ведь...
С другой стороны,
да.
Это является такой скамейкой для того, чтобы... Люди, которые уже не могут, условно говоря, там, в качестве губернаторов или лидеров партий, также активно участвовать в политической деятельности, они могли бы спокойно делиться в таком режиме своим опытом на, соответственно, заседаниях и, на, и в течение работы Совета Федерации.
Тут просто, насколько я понимаю, не очень люди понимают, как это может работать, учитывая, что люди назначаются пожизненно, но количество пожизненных мест, оно строго определено. Получается, что следующий президент, к примеру, не может назначать новых сенаторов пожизненных просто потому, что прежние места заняты.
Конечно, если будет установлено именно таким образом, что в Совете Федерации всего 7 пожизненных мест, то да, до тех пор, пока пожизненное место занято, назначить будет нельзя.
Означает ли это, что в стране появляется 7 неприкасаемых?
Ну, что значит неприкасаемые?
Ну, потому что это люди, которые пожизненно сенаторы. Значит, пожизненно у них сохраняется это право.
Смотрите, пожизненные не равно безответственные.
Это важно.
Да, потому что, условно говоря, с точки зрения вот сиюминутности, неважно, что там, условно говоря, я понимаю, что, может быть, у радиослушателей возникает вопрос, что они такие вот, как они назвали их, без...
Неприкасаемый,
да, то есть люди, которые не имеют никакой ответственности, это не так, неважно, это член парламента, который имеет там срок 6 лет или 5 лет или 4, или бессрочно, он все равно будет нести ту же самую ответственность, как и все остальные, на него будут эти нормы действовать, это всего лишь его срок, то есть срок его полномочий не ограничен, но это не значит, что он безответственен.
Да, хорошо, насколько я Петр понимаю, Быстров. Уже не планируется каких-то специальных норм,
конечно.
Регулирующих правовой статус пожизненных членов.
Да, всего лишь срок.
Федерации, на них будут распространяться все те же законодательные нормы, которые
и депутатская неприкосновенность будет у них пожизненной,
да.
В отличие от других.
Она будет до момента, скажем так,
вопросов
снятия этой неприкосновенности. Мы
тех...
знаем, что в Совете Федерации предусмотрена определенная процедура, и не так давно, собственно,
мы
один
видели,
из сенаторов,
да.
Мы видели это все наглядно, был в соответствии с этой процедурой лишен своей неприкосновенности.
Так, Игорь спрашивает, 581-й, ведь у президента уже есть право назначать часть сенаторов, но он ни разу не пользовался этим правом, многие обращают внимание, и получается... право еще не использовалось, то есть некого опыта нет, и Игорь спрашивает, для чего вводить новые правила, если мы не поняли, как работает существующее. Вадим Виноградов.
Нет, правило-то остается старым, просто оно несколько видоизменилось, то есть увеличилось число возможных назначений и увеличилось, скажем так, подверглось изменению это право в части того, что некоторые из них назначаются пожизненно. Ну да, вы правы, собственно, это право есть, и вот те поправки, о которых я говорил в 2008 году, они были предоставлены президенту такое полномочие, но действительно не использовалось.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Еще один вопрос. Вот это обсуждение и появление новых поправок, ну, это ведь не секрет, что над этим даже шутят уже сейчас. Кто-то предлагает туда внести винегрет, кто-то предлагает внести в Конституцию еще одну линию петербургского метро. Вот это не очень серьезное отношение. О чем оно говорит, Петр Быстров?
Ну, на мой взгляд, не очень серьезное отношение говорит скорее о том, что кто-то пытается создать в общественном мнении такой негативный резонанс в отношении этих поправок, да, то есть мы понимаем, что это не реальные поправки, да, а некие фейки. И вот та технология, политтехнология создания фейковых новостей, когда под видом реальных событий в общественное мнение...
Ну, никто и не пытается говорить, да, что на самом деле кто-то предложил,
да,
это.
Да, да, в общественное мнение вбрасываются несуществующие, да, это просто, ну, вот такое нагнетание негативного отношения к изменениям в Конституции.
Хорошо.
То есть вместо обсуждения реальных поправок и реальных изменений, да, предлагается обсуждать несуществующие поправки.
Хорошо.
Естественно, они вызывают
тогда
у
существующие.
Людей. Когда люди слышат,
хорошо,
такие поправки, это вызывает негатив.
Про существующие поправки. Как относиться к ним? Потому что, собственно, вот эти шуточные, они, как кажется, появились после появления подобного рода предложений. Когда говорили о том, что в Конституции нужно упомянуть имя Бога. Потом, когда начали говорить о том, что очень важно, чтобы в Конституции упоминалось, что семья — это исключительно союз мужчины и женщины. Подобного рода держава-победительница, об этом тоже вчера говорили. Насколько это действительно важно для того, чтобы что-то подобное было записано в Конституции?
Ну, я думаю, что важно, во-первых, чтобы все разумные предложения были услышаны, да, и, возможно, какая-то часть из них действительно вошла в итоговый пакет. Но мы понимаем, что та процедура, которая сейчас есть, процедура общественного обсуждения, да, она предусматривает внесение на стартовом этапе, на начальном этапе, заведомо гораздо большего числа поправок, чем те, которые в итоге будут вынесены на всенародное голосование.
И кому-то кажутся непродуманными.
И, естественно, часть этих поправок, возможно, рождается у участников рабочей группы на каких-то эмоциональных
волнах. С вашей точки зрения, ничего такого из ряда вон выходящего с этими поправками не произошло. Хорошо, это Петр Быстров, Вадим Виноградов. Как вы характеризуете эту ситуацию?
Ну, смотрите, обратите внимание о том, что рабочая группа создана далеко не из юристов. Юристов там, кстати, меньшинство.
И вот этом, об этом Виталий сейчас как раз и пишет.
И в этом смысле надо, мне кажется, очень снисходительно и спокойно относиться к тому, что предлагает рабочая группа. В этом смысле, наверное, и задача этой рабочей группы придать как можно более такой спокойный и, может быть, менее юридический характер обсуждения тех поправок, которые, собственно, предлагаются. Поэтому, может быть, то, что вы приводили пример тех поправок, которые... Там про винегрет, или я даже не слышал, что это такое. Ну, неважно, да, если такие есть
нет,
шуточные,
ну,
поправки.
Нет, это просто, да, давайте внесем.
Ну, была даже шуточная поправка, что надо ввести в Конституцию празднование Нового года с салатом оливье.
Ну, да.
Ну, понятно.
Ну, что, мол, дескать, так много поправок, что это уже переходит всякие границы.
Ну, эти границы, поверьте, мы вот вначале сказали с коллегой, не будут они, так сказать, превышены, все останется в каких-то очень вполне себе приемлемых границах. Но, на мой взгляд, есть вторая сторона медали. Вторая сторона медали. Обратите внимание, даже Исенбаева сказала, что вот она не читала Конституцию, а теперь она прочитала.
И это вызвало много комментариев.
И тем не менее, тот интерес к Конституции и к тому, что там закреплено, как раз и происходит сейчас, и мы это видим. Некоторые, наверное, даже ее не открывали, а теперь видите, какой резонанс. Все обратили внимание, что в Конституции, что Конституция, есть, что в ней есть разные нормы, и видите, даже есть такое народное творчество, что туда можно включить. Это тоже, мне кажется, проявление такого интереса к этому документу, что очень хорошо, на самом деле.
Но вы же наверняка...
И, знаете, да. Я думаю, что ведь, когда мы говорим о том, ну, по крайней мере, когда участники рабочей группы говорят о том, что необходимо внести в Конституцию те или иные нормы, они действительно не юристы, но вполне возможно, что на основании их предложений в дальнейшем юристы подготовят, если не изменения в Конституцию, то изменения в законодательные акты.
Соответствующие законы,
да. Либо новые законы. И в этом смысле такое обсуждение полезно. Оно позволяет услышать голос общества, оно позволяет услышать представителей самых разных сфер спорта, культуры, религии, бизнеса, научного сообщества, ну, если посмотреть состав участников рабочей группы, и в дальнейшем часть этих идей, она будет использована в законотворческой работе.
Вадим Виноградов, вот я вас представил, ведь заведующий кафедрой конституционного и международного права. Когда вы слышите, что в рабочей группе над изменением Конституции работают спортсмены, артисты, ну и так далее, представители всех отраслей народного хозяйства, вам не кажется это проблемой?
Нет. В парламенте тоже заседают не только юристы. И это, в принципе, нормально. Все-таки речь идет о том, что, как и парламент, это рабочая группа, это
не такой мини-представительство. Документы пишут все равно юристы.
Юристы должны, это моя четкая позиция, я коллегам тоже говорю, потому что многие коллеги предлагают свои конструкции, в том числе юридические, и поверьте, с точки зрения вот профессионального взгляда, они мне кажутся более ужасным, чем те поправки про винегрет, о которых, или оливье, о том, что мы говорили. Поэтому здесь это такой срез общества. Интересно, они между собой общаются, что какому срезу соответствует. Там спортсмены могут один взгляд, вот там вчера мы видели специалист, заводчик собак, вот он про защиту животных, понимаете? Это вот как раз очень интересно, что есть разные взгляды, кому чего не хватает в Конституции, кто бы что хотел там увидеть. Но а дальше уже мы должны юристы
тогда
оформить.
Получается, что вот эти люди хотели бы это изменить, но если бы, что называется, не пришлось к случаю, то эти изменения не были бы необходимы, или бы они о них не говорили.
Какие-то изменения все равно назревают. Понятно, что ради того, чтобы написать права животных,
Конституцию... Ну, отдельно, да, понятно.
Вряд ли, да.
То есть надо
Конституция
собирать
это прежде всего прежде политический чем. Документ. Поэтому в этом смысле и конституционное право – это прежде всего политическое право. Поэтому здесь прежде всего это вопросы организации не только государственной, но вообще публичной власти. И мы знаем, что там в том числе есть поправки, касающиеся местного самоуправления.
По поводу поправок местного самоуправления, кстати, это отдельный вопрос. Многие говорят, что эти поправки сильно поменяют статус местного самоуправления. Так ли это, Петр Быстров?
Я не думаю, что они поменяют статус, потому что все практические нормы, касающиеся работы органов местного самоуправления, они заложены в законе об общих принципах организации местного самоуправления, и, собственно, реальная жизнь муниципальной власти, она выстроена на основании этого закона.
Хорошо, Вадим Виноградов, что вы скажете?
Ну, я думаю, что как раз-то закон будет следовать юридической судьбе тому, что напишут в Конституции. Он не сможет здесь ничего сказать иного, чем будет написано в Конституции. С другой стороны...
Так вот то, что предлагается.
То, что предлагается...
Я-то в этом смысле, да, Вадим, что имею в виду, что реальное воплощение тех или иных принципов взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, оно будет все равно в этом законе.
Но оно будет зависеть.
Многие говорят, что теперь органы местного самоуправления будут поставлены в зависимость от органов государственной власти. Давайте все-таки не делать таких скороспелых преждевременных выводов, а посмотрим на те изменения, если они будут в 131-й, по-моему, да, закон об органах МСУ, и на те конкретные формулировки, которые будут в этот закон.
Не надо делать таких скороспелых выводов.
Да, конечно. Вообще спешить с такими выводами не следует. Более того, смотрите. Действующая конституция, она предусмотрела в отношении местных,
20 секунд у вас.
Местного самоуправления, что они самостоятельны, но ничего не сказала по поводу того, как они взаимодействуют с государственными органами. Это пробел.
Программа «Своя правда» здесь, в студии. Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов. Вадим Виноградов, заведующий кафедрой конституционного и международного права во Всероссийском государственном университете юстиции. Мы обсуждаем процесс подготовки к голосованию по изменениям в Конституции. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» о подготовке к голосованию по изменениям в Конституции. Владимир Путин уже поручил начать подготовку к голосованию. Тем временем продолжается работа над предложениями, которые могли бы стать предложениями по изменению в Конституцию, над которыми, собственно, будут голосовать граждане, по поводу которых, а до этого голосовать будут депутаты. Мы все это обсуждаем. Здесь Петр Быстров, он вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, Вадим Виноградов, заведующий кафедрой Конституции и международного права Всероссийского государственного университета юстиции. Здесь есть два таких очень часто встречающихся вопроса, на которые я попрошу вас по возможности коротко ответить. Ну, во-первых, совсем просто формулирует один из наших слушателей, Юстас, он политолога-анатомом подписывается обычно. Так вот, он просит, вот пусть на пальцах специалисты объяснят, зачем надо сейчас менять Конституцию. Можете, Петр Быстров?
Для того, чтобы в 2024-м, или, возможно, если это случится раньше,
или раньше,
сохранилась устойчивость политической системы. Мы понимаем, что она сейчас во многом зависит от одного человека, от действующего президента Российской Федерации, а желательно, чтобы все-таки система сохранилась, даже если президент уйдет со своей должности.
И предложения говорят о том, что она будет зависеть от большего количества конкретных граждан. Хорошо, это Петр Быстров, Вадим Виноградов.
Да, накопился определенный опыт политической деятельности и вообще системе, поэтому, мне кажется, созрели обстоятельства для того, чтобы изменить расклад между, прежде всего, ветвями власти.
Хорошо, и второй вопрос, который, в общем, тоже достаточно часто звучит по поводу подобного рода предложений. 008. Значит, тут дальше. Вы что, не врубаетесь, что население интересует не терки про передел власти, а конкретное обещание? Это вопрос, который я бы перевел на обычный русский язык таким образом. А вот от подобного рода изменений что, жизнь населения может улучшиться, Петр Быстров?
Ну, вы знаете, я бы не говорил о том, что прямо напрямую жизнь улучшится, да? Я бы говорил о том, что изменения в Конституции, они создают некую инфраструктуру, политическую инфраструктуру, да, для того, чтобы происходили эти изменения.
Вадим Виноградов?
Да, согласен, напрямую вряд ли это прям повлияет, и сразу, и немедленно, но в целом это изменение политической системы, безусловно, можно характеризовать в будущем как нечто положительное. Почему? Парламент будет более жестко влиять на конкретных министров. Здравоохранение, образование, труда и так далее.
Ну, то есть полицентричность власти.
Да, и они будут непосредственно от них требовать. И, соответственно, они, как представители наших граждан, они, конечно, будут в том числе понимать, какие проблемы там есть.
И еще, учитывая просто, кто инициирует, как все это происходит, мне казалось, что этот вопрос вряд ли уместен, но 45-й его формулирует. Это голосование вообще законно?
Какое голосование?
Ну, по вот которое предлагается, да.
Ну, смотрите.
Это делают люди, которые, собственно, издают законы.
Смотрите, законно. Конституция предусматривает, на мой взгляд, минимальный набор требований для того, чтобы поправки вступили в силу. Это решение двух палат парламента, 2/3 законодательных органов субъектов. Это минимум. Вместе с тем, авторы поправок, в том числе сам парламент, который за это проголосует, может установить дополнительные условия для того, чтобы эти поправки вступили в силу.
То есть даже более законны, чем могли бы быть.
Более, да, дополнительные условия.
Хорошо, Петр Быстров, как вы прокомментируете?
Ну, я думаю, что если мы вспомним, как принималась Конституция в 1993 году, она принималась именно всенародным голосованием. И в этой связи вполне естественно, что и поправки в таком большом количестве, да, как это делается сейчас, потому что в 2008 году поправки были, их было не очень много, да, они тоже должны пройти процедуру всенародного голосования. Было бы нелогично, если бы органы законодательной власти отменяли или там дополняли Конституцию, принятую всенародным голосованием, своими собственными решениями, Да? Поэтому вот механизм принятия Конституции на общероссийском голосовании, он в этом смысле очень правильный и понятный.
Но там-то был референдум, а тут голосование. Или разницы нет?
Нет, это был не референдум. Это очень жесткое юридическое отличие. Референдум требовал, чтобы вы понимали, на тот момент назначением его съездом или Верховным Советом, они были распущены.
Те, кто говорят, что референдум, просто забыли.
Его не забыли. И требования для того, чтобы Конституция вступила в силу, нормы закона о референдуме, который действовал тогда, требовали 50% плюс один голос от всех избирателей. Это было вообще нереально.
Так, я должен сказать, что мы уже запустили голосование, учитывая, что вчера все обсуждали, кто и когда читал Конституцию Российской Федерации, мы предлагаем прямо сейчас вам принимать участие по возможности честно, но я вас прошу. Вы читали Конституцию Российской Федерации, да или нет? Ну, вот два варианта ответа. Я спрошу и гостей тоже. Но сначала в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вы читали Конституцию Российской Федерации? Вот не то, чтобы начал и потом не стал продолжать, но вот от начала до конца. Петр Быстров.
Честно говоря, я, когда эта Конституция принималась, как раз учился по дисциплине, которая предполагала изучение конституционного права. Поэтому я сдавал...
Не было шансов не прочесть.
Да, я сдавал экзамен по этой Конституции. Сдал его в свое время. Именно отлично, поэтому читал.
То есть это такой нестандартный пример, Вадим Виноградов.
У меня еще хуже ситуация. Я не то что сдавал экзамены, я уже и принимаю экзамены по конституционному праву.
Опять же, непоказательные примеры.
То есть вы читаете
постоянно. Да, непоказательные примеры. Так, теперь по поводу пакета. Еще несколько вопросов от наших слушателей. Они, по сути, спрашивают у вас совета. Ну, то есть ведь поправок будет много, а давать-то надо один ответ, да или нет. И спрашивают, собственно, а как можно дать такой ответ, если я там наполовину поправок вроде согласен, а наполовину поправок вроде против? Вадим Виноградов.
Ну, еще раз хочется вспомнить то, что сама Конституция принималась. И также на голосовании надо было сказать, там еще больше был объем. И надо было сказать, в целом да или в целом я не поддерживаю. И здесь, да, действительно, это проблема выбора, это весы. Вот, соответственно, каждый должен взвесить, что больше на чаше. За или против, и, соответственно, проголосовать.
Петр Быстров.
Да, я думаю, что вот сегодня было интервью Эллы Александровны Памфиловой, да, она совершенно разумно сказала, что, учитывая объем поправок, естественно, невозможно каждую из них выносить на голосование отдельно. Размер избирательного бюллетеня, он в таком, ну, не избирательного, а размер бюллетеня, да, для голосования он зашкаливал бы просто, да, это была бы многостраничная простыня. Тем не менее, каждый гражданин сможет ознакомиться с текстом поправок на участке для голосования, будет отдельная брошюра. С текстом этих поправок, возможно, будут плакаты.
А там что-то не так напишут специально, чтобы люди проголосовали,
ну, конечно,
за, ну вы же слышали.
Да, конечно. Вот. Но мне кажется, важно даже не то, проголосуешь ты за или против, важно, чтобы ты все-таки пришел и выразил свое отношение. Да? То есть важно, чтобы вот это твое против, оно не ограничилось кухонными разговорами, потому что у нас очень много смельчаков, которые вот в интернете, да, шутят про салат оливье и так далее. А посмотрим, сколько из них дойдет до участков для голосования.
Ну, 203-й пишет, что если все скажут, что нет, мол, что дальше? Ну,
если во-первых, президент нет, ответил на этот вопрос.
То
значит,
закон
нет.
Не будет подписан, насколько я понимаю.
Тут самое интересное это в другом, вот это вот если все скажут, все точно скажут разное. Вот это понятно, да? В любом случае. И тут еще все-таки вот эта история, когда люди говорят, ну там же есть хорошие вещи, которые надо бы выделить, и я хотел бы за них проголосовать, а вот так скорее да или скорее нет, я голосовать не хочу. Тогда я вообще не пойду. Вадим Виноградов.
Ну, я же уже, в принципе, сказал, что...
Ну,
да.
Это какая-то проблема у нас.
Ну, слушайте, это всегда проблема выбора. Еще сложнее было голосовать за Конституцию в целом.
Хорошо, но это было давно.
Вы знаете,
ну,
как... да, тут, может
но
быть...
Но у людей такой же стоял выбор.
Минимальный порог более существует
того,
по явке?
Более того, смотрите, нельзя вырвать какие-то поправки, они многие из них взаимосвязаны.
Ну, нет, это понятно. Минимальный
Насчет
процент будет?
Порога по явке, насколько я понимаю, пока закон о порядке проведения голосования не принят.
А он будет? Специальный
да,
закон
будет
для...
специальный
да.
закон, потому что, ну, это голосование тоже должно как-то законодательно регламентироваться. Поэтому когда он будет принят, посмотрим, будет ли порог появки или не будет. Но я хочу сказать немножко о другом. Да? Когда мы выбираем, когда мы каждый раз приходим на выбор, мы выбираем президента, депутата Государственной Думы, главу субъекта Федерации.
И многие говорят, что они не пойдут голосовать, потому что их кандидата там нет. А из того, что да. есть, они выбирать не хотят.
Вот я хотел сказать, мы тоже всегда сталкиваемся с живым человеком, у которого есть свои достоинства и свои недостатки. И что-то нам в кандидате нравится, что-то нам не нравится, да, какие-то черты характера, какие-то особенности его биографии, поэтому, ну, каждый раз мы делаем выбор по совокупности, да, по совокупности обстоятельств, если нам все-таки в кандидате нравится больше моментов, чем не нравится, мы его поддерживаем. Так, наверное, и здесь, все-таки, сопоставив те поправки, которые вы приемлете и которые вы поддерживаете, с теми поправками, которые вам не нравятся, вы сможете сделать итоговый вывод.
7-3, 7-3.
Это не только в Конституции, так и в жизни абсолютно так же. Нету черного категорически белого.
Ну вот смотрите, это вот я бы хотел, чтобы вы прокомментировали. Вот, пожалуйста, человек пишет прямо сейчас. Смотрите, отвечать за... Это теория, она существует. Отвечать за голосование будет ЦИК, потратит не менее 14 миллиардов рублей. То есть получается, ЦИК займется несвойственной ему работой, а деньги можно смело считать нецелевым расходованием, ибо никаких нормативных оснований для того, чтобы припахать ЦИК и потратить деньги, в нашем законодательстве нет.
Ну что значит не своей работы? Это напрямую работа Центральной избирательной комиссии организовывать различного рода федеральные голосования. Будь то за голосование за кандидата, например, президента, депутатов Государственной Думы, либо голосование в виде референдума. Это их прямая работа. Да. У них самая высшая квалификация. Это именно избирательные комиссии. И... это их профессиональный долг заниматься проведением голосования. А что касается денег, так извините, именно будет принят закон о поправке. Закон санкционирует эти траты. Это высший акт представительной власти и вообще высший нормативный акт, который может быть в стране. Ну, за исключением, конечно, самой Конституции.
7-3-7-3-94-8, телефон прямого эфира. Наши слушатели к нам присоединяются. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вадим. Не очень понятно, конечно, поправка.
Вадим, чуть-чуть лучше как-то с телефоном, не все слышно.
Да, не очень понятно, почему так спешат с поправками в Конституцию, но и не очень понятно условия голосования. Ваши гости уже сказали, что будет голосование проходить за поправки в целом. Ну, а почему у нас голосование в России происходит практически ежегодно? То выборы в местную Госдуму, то выборы в Государственную Думу, то выборы президента. Почему эти правки нельзя разбить там на 2-3 голосования?
Почему Конституцию принимали целиком?
Нет, сейчас можно взять правки, собрать...
Конституцию тоже можно было постатейно принимать.
Ну, пожалуйста, у нас сейчас есть действующая Конституция. Мы по ней все живем. Почему нельзя? В течение...
Почему? Там... Вот давайте все-таки. Потому что мы опять возвращаемся, видите, к этому. Почему нельзя?
А почему нельзя все поправки разбить?
Ну да, вот мы хотим, чтобы вот мы вот за эту поправку я проголосовал, а вот по этой поправке против. Мне сложно принять решение, скорее да, скорее нет.
Технически это очень сложно. Это действительно тогда надо делать, я даже не представляю, как это организационно сделать. Вы представляете, это живая, соединенная между собой ткань. Ее нельзя разрывать и кусками принимать.
Петр Быстров, может быть, вы объясните, вот у вас есть понимание того, почему люди хотят этого? То есть они, видимо, видимо, у них что-то против, но нет, голосовать они не хотят. Как иначе это можно объяснить?
Ну, вы знаете, я думаю, что просто многие пока не понимают сам механизм голосования.
Ну да или нет, приходишь и...
Пока информации у людей крайне мало... И в средствах массовой информации еще толком не начитая информационно такая разъяснительская работа. Поэтому, ну, просто вот это непонимание, да, и отсутствие информации, они, наверное, и рождают такие вопросы, которые мы сейчас услышали.
И даже практики за рубежом такого нет. Как можно по частям принимать акты?
Ну, то есть, даже опять парламент... же, надо определиться по отношению к этому акту, ты его поддерживаешь,
ну,
или
конечно,
не поддерживаешь.
Да,
и
да.
Все. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, господа, деревенский парень.
Прошу.
Юр, вот сейчас вот посмотрел в Телеграме, собрались и хотят внести в Конституцию, да, первая книга нашего государства, хотят внести, чтобы не приглашали украинских экспертов, программу на к Соловьеву.
Ну и
господа,
что?
Мы что принимаем? Ну, Юр, ну это как в Конституцию?
Ну это люди предлагают, это их право.
Юр, ну что мы предлагаем в Конституцию? Вообще для чего мы тогда вносим все изменения в Конституцию?
Господа? Для чего вот это все звучит? И это мы тоже уже обсуждали, еще раз придется повторить, Петр Быстров.
Ну, вы знаете, я еще раз хочу сказать, давайте не обсуждать заведомо фейковые поправки, да? То есть понятно, что кому-то...
Надо запретить выступать с такими поправками. Я думаю, таково предложение.
Но зачем сразу запрещать?
А как иначе?
Ну, хотят, пусть люди...
Ладно, давайте назовем это ужесточить, подход к поправкам.
Ну, смотрите, это же не предлагают депутаты в качестве там 1/5 Совета Федерации или Государственной Думы. Ну, есть обсуждение. Ну, понятно, что кто-то относится либо осознанно, либо неосознанно, не совсем серьезно к этому вопросу. Но это тоже нормально в обществе.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот для чего в целом понятно, а вот как гости скажут, какова главная цель все-таки всех этих изменений? Что это? Создать без учета конкретной личности там надежную структуру политической власти?
Так вроде говорили
уже.
Или это
все подчинено под личную власть ВВП? Или попытка обновить доверие людей, или все сразу?
Сергей Алексеевич, вы не слышали ответов участников дискуссии, или вам показались они неполными?
Я подключился 10 минут назад, может быть, там...
Понял, вот. Спасибо. Надо повторить, Вадим Виноградов.
Ну, да, действительно, получается, мы для одного радиослушателя...
Ну, надо повторить. Раз прозвучал вопрос, значит, надо.
На бис.
Да, действительно, есть вопросы к действующей системе. Они были с самого начала принятия Конституции. Что нету баланса между ветвями власти, недостаточно понятны какие-то моменты взаимоотношения местного самоуправления и госвласти. То есть вот то, что накопилось за это время, это юридический ответ, да? Вот, соответственно, и плюс то, что еще хочет общество, даже если это нам кажется юристам не очень важно, все равно это можно внести, если есть такая большая потребность в этом. И мой коллега, я думаю, сейчас может еще раз повторить, о том, что да, действительно, представляется, что с учетом того, что действующий президент уже сказал, что он уходит, соответственно, даже убирается это слово подряд, то есть ужесточаются требования к ротации главы государства, уже понятно, что он не будет занимать после этого срока президентский пост. Соответственно, представляется, что система нуждается в стабилизации, потому что действительно... Это очевидный запрос.
Слушайте, ну мы пытаемся же серьезно говорить, а вот вам пишут по поводу голосования по каждой поправке отдельно. Вот серьезно человек пишет, надо разделить голосование по времени. Завтра по этим поправкам, послезавтра по другим. 812-й, вы прям реально представляете, что граждане будут каждый день ходить голосовать?
Не, ну это такой уже, я так понимаю, идет хороший качественный стёб.
Вы думаете?
Троллинг, да.
Люди у нас все-таки в стране не обделены
юмором,
чувством,
да.
Юмора, но, и самоиронии.
Но из этого человек дальше делает вывод. Чем больше этот разговор идет, он убеждает меня в том, что организует некий обман с непонятной целью. Вряд ли это троллинг.
Ну, что значит обман? Нам же не предлагают один текст, а опубликуют после голосования другой. Все, по-моему, предельно честно.
Я думаю, еще раз, вот то, о чем я начал говорить, угу. Мне кажется, на сегодняшний день пока у людей действительно очень мало реальной информации, да, то есть пока не ведется такой информационный просветительской кампании, и мне кажется, вот как раз такие появление таких вопросов и таких предложений, оно говорит о том, что, в общем-то, надо рассказывать, надо разъяснять, надо заниматься просветительской работой, и тогда, возможно, тот дефицит информации, который у людей объективно сейчас складывается, он будет ликвидирован, и люди поймут все-таки, зачем, почему и как будут вноситься изменения.
И тогда вот еще что, 321-й вспоминает, по-моему, в «Активном гражданине» у Собянина есть такая формулировка «пусть это решают специалисты». Так вот, 321-й пишет, ну пусть они сами все это организуют и примут. Они же для этого существуют, депутаты, чиновники и так далее. Для чего нужна эта история с дополнительным выходным и хождением на избирательный участок? Вадим Виноградов.
Вот, собственно, специалисты и формулируют итоговую версию поправок Конституции. И я думаю, что как раз информационная кампания по информированию, собственно, наших граждан будет уже после того активно развиваться, когда будет уже финал этих поправок, и специалисты, профессионалы, они сформулируют итоговую версию. Вот тогда, я думаю, будет очень важно, действительно, с коллегой согласен, прежде всего и в СМИ провести информационную такую разъяснительную работу, чтобы люди могли определить.
Сейчас, секунду, я просто напомню, что мы ведем голосование в Телеграме. Вопрос простой. Вы целиком читали Конституцию Российской Федерации? Да, нет? Ответ. И такой же телефонный опрос я провожу прямо сейчас, запускаю его. Да, я читал Конституцию от начала до конца. 134-21-35. Нет, со мной такого не происходило. 134-21-36. Голосование пошло. Петр Быстров, прошу.
Да, продолжу отвечать на тот вопрос. Зачем все-таки это всенародное, да, принятие? Почему там не использовать формулировку «пусть решат специалисты»? Принималась Конституция в 93-м году тоже всенародным голосованием. И крайне было бы нелогично, и более того, поставило бы под сомнение легитимность этих поправок, если бы они в таком большом количестве в отношении документа, принятого всенародным голосованием, вносились бы голосованием депутатов Государственной Думы и совета, членов Совета Федерации.
Ну, я не соглашусь с коллегой.
Хорошо.
С легитимностью все прекрасно, потому что сама Конституция устанавливает саму процедуру и ее изменения. То есть здесь с точки зрения юридической все прекрасно.
Вы не путайте законность и легитимность.
Легитимность?
Законно, да.
Сейчас вы запутаете,
знаю,
аудиторию.
Да, не надо путать аудиторию. Я знаю, что такое легитимность.
Было бы законно.
Здесь все с легитимностью тоже хорошо. Но вопрос в другом. Что есть минимальные, как я говорил, требования, а это уже дополнительные требования, которые придают, условно говоря, авторитет и вес тем изменениям, которые будут приняты, если они будут приняты. И более того, у нас есть действующая конституция, которая говорит, что источником власти у нас является народ, и народ у нас может участвовать в управлении делами государства и общества непосредственно. И голосование — это как раз одна из форм, такой высшей формы участия граждан в делах государства. Именно они будут управлять собственной судьбой, принимая или отвергая конституционные поправки.
7373948, телефон прямого эфира, а пока продолжается голосование. Вы читали Конституцию Российской Федерации целиком? Да. Вы свидетельствуете, что вы прочли этот документ целиком. 134-21-35. Нет, вы такого свидетельства дать не можете, вы не читали, до конца не дошли, может быть. 134-21-36. Голосование идет по телефону, такое же голосование продолжается в Телеграме. Принимаем звонки, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва. Собственно говоря, вопрос, в общем-то, достаточно простой, он не совсем конституция. Просто из каждого оппозиционного утюга слышу достаточно простые заявления из разряда «Путин хочет отобрать власть», «сесть на пожизненный срок» и тому подобные вещи. У меня, в общем-то, возникает вопрос. По большому счету, информации более-менее взвешенной, ее практически нет. То есть, ну, вот не вот по такому вот варианту. Почему наша власть в очередной раз опаздывает с информационной разъяснительной кампанией хотя бы по тем поправкам, которые президент озвучил в послании Федерального собрания? То есть очевидно, что они уже будут.
Вопрос есть. Уже опаздывает, Петр Быстров?
Ну, я вот в данном случае, наверное, с слушателем соглашусь. Действительно, информации не хватает. Я об этом уже говорил. Но, вероятно, исходят из того, что пока рабочая группа не согласовала текст окончательный тех поправок, которые будут носиться на голосование в парламент и потом на всенародное голосование, информирование начинать рано, но мне кажется, это не так. Да, мне кажется, надо хотя бы по тем поправкам, которые действительно
были изначально,
уже были с самого начала президентом высказаны и внесены им, такую информационную работу вести, и пока, да, некоторые оппозиционеры, они, скажем так, воспользовались вот этой вот
Петр
заминкой
Быстров.
Для того, чтобы
Вадим Виноградов уже опаздывает с объяснениями того, что и как.
Ну, да, действительно, можно было, я соглашусь с коллегой, провести как минимум более широкую информационную кампанию с точки,
ну,
с точки зрения того, чтобы
время
донести то, что предложил президент. Да?
Два месяца, если сейчас говорят предположительно про 22 апреля.
Нет, мы сейчас говорим, почему сейчас не хватает людям, и вот эти примеры о том, что вся власть, соответственно, хочет действующий президент так забрать всю власть, это все понятно, что вы посмотрите на те поправки, которые предлагаются. Масштаб власти, который остается у президента, он несопоставим ни с чем другим. действующий президент, и уже другого, понятно, что он уходит.
И другого игрока, который был бы
аналогичного
более...
нету просто. Да.
Вы знаете, я хочу буквально 20 секунд добавить. Если бы президент хотел сохранить всю власть, надо было бы внести всего одну поправку. Убрать ограничения по срокам, по количеству сроков, да, и все. Да. Мы видим, что такой поправки не предложено.
Голосование завершено. Спрашиваю участников, как думаете, каков процент тех, кто говорит, я прочел Конституцию от начала и до конца?
Ну, процентов 10, наверное.
Петр Бестров, Вадим Виноградов?
Я бы сказал процентов 5, если честно.
А люди проголосовали по-другому. 23% по телефону и 39% среди тех, кто голосовал в интернете. Программа «Своя правда». Вадим Виноградов, Петр Бестров, благодарю вас. Спасибо.